Ирма Викторовна Исси. Страница из книги «Наука и жизнь». Моя война, моя блокада. Часть 17. Как только с города была снята блокада, стали возвращаться эвакуированные ленинградцы. Многие делали это неофициально, не получив разрешения на переезд и не оформив никаких документов. Так как карточная система выдачи продовольствия в Ленинграде никем не отменялась, вернувшись в город, они какое-то время ни карточек, ни продовольствия не получали. Началось воровство. Серьезно пострадали от этого и мы. В один из последних дней августа мама договорилась со своим начальством о машине для перевозки нашего урожая домой. Мы должны были поехать на огород рано утром, чтобы к приезду машины в середине дня успеть выкопать картошку и срезать кочаны капусты. Но когда мы приехали на огород, то увидели ужасную для нас картину. Весь огород был наспех варварски перекопан. Все картофельные кусты выдернуты и крупные картофелины с них сняты. Больших кочанов капусты на огороде уже не было, а большинство средних и маленьких кочешков было раздавлено тяжелыми сапогами. Огуречные плети были растоптаны, из-под земли торчали огуречные останки. Мама, увидев это, схватилась за сердце и села на грядку. На соседнем участке выкапывал картошку знакомый маме по работе бригадир Плотников. Увидев маму, он сказал: «Это ваш брат сегодня утром рано приехал на машине с двумя солдатами. Я его спросил, что это они так странно выкапывают картошку, а он сказал, что машину ему дали на 2 часа. Все собранное он отвезет вам, а все оставшееся соберете вы сами». Потом, посмотрев на маму и увидев ее растерянное лицо, он добавил: «Значит, соврали и украли». Я должен был догадаться. Со своим урожаем так не поступают. Но он сказал, что вернулся из эвакуации с заводом и решил помочь вам. Он держался уверенно. Я еще подумал: хорошо, когда на свете есть такие братья, что о сестрах заботятся. Хотите, я вам 2 ведра картошки отсыплю, а то я себя виноватым чувствую, что не догадался, что это воры. Мама от его картошки отказалась, сказав мне: «Давай соберем хотя бы то, что уцелело. Машина все равно придет, на ней и поедем домой». И мы принялись копать гряды, где был картофель. Сосед присоединился к нам и помог выкопать оставшиеся на земле картофелины. Больших картофелин были и единицы. В основном попадалась мелочь размером с яйцо или чуть больше. Потом я занялась вытягиванием из земли затоптанных огуречных плетей, на которых еще висели целые огурчики. Но все это представляло собой жалкие остатки того, что несколько дней тому назад было на нашем огороде. Закончив сбор остатков, правильнее, останков урожая, мама сказала мне: «Я больше никогда, клянусь тебе, огородом заниматься не буду. Потратить столько времени и последних сил, чтобы в результате приехавший из тыла здоровый мужик спокойно присвоил это себе? Нет. На этом мы с тобой огородные дела закончили навсегда. Все». Слово свое мама сдержала. 1 сентября я пошла в 6-й класс той же самой школы, номер 105, на Бабурином переулке. Численность класса заметно увеличилась. Он постепенно пополнялся вернувшимися из эвакуации девочками. Приехавшие с разных концов нашей страны девочки спокойно вливались в новый для них коллектив. Результативнее стали проходить уроки немецкого языка. То ли мы стали старше и спокойнее, то ли энтузиазм Берточки победил наше скептическое отношение к любимому ею языку. Улучшился и климат школы, стало значительно теплее благодаря регулярному отапливанию помещений, стало намного светлее, так как зажглось больше электрических ламп. К нашей всеобщей радости значительно снизилось поголовье крыс, неимоверно размножившихся в первые дни блокадной зимы. Мама с утра до позднего вечера пропадала в своем отделе снабжения района строительными материалами. Как только сняли блокаду, началось восстановление города. Разбирали рухнувшие при бомбежке дома, восстанавливали разрушенные снарядами квартиры. Мама уходила, я еще спала. Мама возвращалась с работы, я уже спала. Попытки мамы уйти с этой изматывающей работы и подачи заявления об увольнении по собственному желанию кончались вызовом к ее высокому начальству и отказом удовлетворить просьбу. «Война продолжается, ваша работа нас полностью удовлетворяет, и ваш долг – продолжать работать». По различным учреждениям города стали распространяться американские подарки. В основном это были насильные вещи, иногда ношенные, но в очень приличном состоянии, а иногда новые. У меня было очень плохо с обувью. Я все еще носила очень маленький 33-й размер. Он почему-то в магазинах отсутствовал. Практически создалась ситуация, когда мне не в чем было выйти на улицу. Оттуда вдруг я поехала на работу к маме, и среди подарков, полученных ремстройконторой, нашлись туфельки как раз моего размера. Они были на каблучке из черного атласа и с маленькими жемчужинками на бантике. На записке, вложенной в одну из туфелек, на английском языке было написано, что хозяйки этих туфелек рекомендуется ходить в них только по коврам. Ковров у нас не было. Это были первые мои туфли на каблучках. Ни у кого из моих одноклассниц такой обуви еще не было. И я без ковров ухитрилась носить их целых 2 года. Папины письма теперь приходили из-за границы. Сопоставляя данные, приведенные в газетах, с текстами папиных писем, мы понимали, что после серьезных боев в Венгрии армия, в которой он сейчас воевал, вышла в австрийские Альпы. Об этом в письмах никогда не писалось прямо. В тексте же упоминались либо литературные произведения, в которых была описана эта страна, либо автор книги, национальность которого нам была известна. Один раз в письме была такая фраза. Забавно, что мало кто из нас с первого раза смог выговорить такое название города, как Секиш-Фехервар. Можно было бы включить это слово в скороговорку для детей. И мы понимали, что папа в Венгрии, где как раз в это время шли жестокие бои за этот город. Другой раз в письме упоминался роман Цвейга, где любовная пара поселяется в горном отеле в Альпах. Это говорило о том, что папа находится там. И действительно, позже, при встрече с ним, мы узнали, что какое-то время штаб Толбухина был расквартирован в знаменитом горном отеле, где в это время отдыхала вся политическая элита Европы. Дойдя до территории Австрии, воинская часть которой был папа, участвовала в освобождении заключенных немецких концлагерей. Никаких документов у большинства людей, отпускаемых на волю, не было. Приходилось полагаться только на сказанное ими самими. СМЕРШ перед выпуском из концлагеря очень строго проверял тех заключенных, которые, в отличие от всех остальных, были хорошо упитаны и имели ухоженные руки. Перед этим, при освобождении пленников другого концлагеря, выяснилось, что лагерные охранники и начальство, не успевшие сбежать до прихода наших войск, быстро переоделись в робы заключенных, надеясь выйти из лагеря вместе с ними. И если бы не сами заключенные, узнавшие их и всей толпой на них набросившиеся, вполне возможно, что они сумели бы уцелеть и пробраться в безопасные для их жизни места. После войны рассказывали, что такое в массе происходило при освобождении заключенных американскими военными, выпустивших многих военных преступников. Один раз сотрудники СМЕРШа попросили подойти к ним папу, хорошо знающего разговорный немецкий язык, и помочь им разобраться с одной из лагерных женщин, которая на вопрос, кто она такая, почему-то начинала петь. Папа рассказывал, что сразу узнал в изможденной постаревшей женщине австрийскую актрису Франческу Гааль. Несколько очень милых фильмов, где она исполняла главные роли, шли в наших кинотеатрах перед войной и пользовались огромным успехом. Надеясь на то, что кто-то из советских военных смотрел фильмы с ее участием, она пыталась своей знаменитой песенкой из фильма «Петр» «Хорошо, когда работа есть, хорошо, когда удача есть» подсказывала им, кто же она такая. Среди офицеров многие смотрели фильмы, где главную роль исполняла эта актриса, но не узнавали ее в лагерной одежде. После того, как Галь узнал папа и другие офицеры, ее постарались хорошенько накормить, пока оформляли необходимые бумаги, а потом отвезли домой. Причиной ареста она назвала свой отказ петь в ресторане на праздновании группы немцев какой-то важной для них даты.
Вы слушали 17-ю передачу по страницам книги воспоминаний ученого-биолога, доктора наук Ирмы Викторовны Исси «Наука и жизнь. Моя война, моя блокада». Читала артистка Галина Гудова, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.